Иуда и Синедрион. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 1 по 6. Один известный ученый нашего времени, который, к сожалению, отвергает Евангелие, как-то раз высказался, что он никак не может понять, отчего произошло то, что какой-то распятый на Голгофе иудейский раввин мог победить и уничтожить греческих богов и римское могущество. Этого никогда не поймут и не могут понять неверующие, ибо слово о кресте и о распятом будет всегда для одних глупостью, для других соблазном. С другой стороны, бесспорно то, что не столько учения и чудеса Спасителя, но именно страдания и смерть, распятие и воскресение привлекают сердца людей ко Христу и делают их блаженными, и что так это будет до конца мира. Страдание и смерть Спасителя являются перед нами величайшую и священнейшую тайной всех времен. В них неиссякаемый источник всякого мира и утешения. Через них проливается на нас небесный свет, когда мы находимся в печали и скорби всей земной юдоли. Несмотря на то, как бы величественным и священным не являлся нам в Евангелии образ страждущего Спасителя, выше чего мы себе и представить ничего не можем, несмотря на это, мы не должны обходить своим вниманием и тех лиц, которые встречаются нам в повествованиях о страданиях Спасителя: Каиафа и Анна, Пилат и Ирод, Симон Киренейский и Иосиф Аримафейский, распятые разбойники и сотник у креста, и другие имена, связанные неразрывно на все времена с историей страданий Иисуса Христа. Всякое богодухновенное Писание дано нам для нашего научения, для обличения, для исправления, для наставления в доброй жизни. Поэтому и воспоминания о тех людях, которые окружали нашего Спасителя во время Его страданий и смерти, может научить и предостеречь нас, может укорить, если мы тоже впали во грех, и ободрить нас в минуты горя и печали. Евангелие прежде всего останавливает наше внимание на тех, кто предал Христа на смерть, на Иуде Искариотском и членах Синедриона. Евангелист рассказывает: «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа». Вот до чего наконец дошло дело. Они искали, как бы его убить. 3 года Иисус Христос с кротостью и со смирением вращался среди своего народа, не скрываясь ни от кого. Никто не мог обличить его во грехе. Он возвещал всем святые слова вечной истины и вечной жизни. В чудесах своих он проявил великое могущество и силу. По его слову, слепые прозревали, хромые стали ходить, прокаженные очищались, глухие получали слух, больные исцелялись, и мертвые возвращались к жизни. Он ободрял труждающихся и обремененных, утешал печальных. Во всех местах он освящал, помогал и благословлял. За все это завидовали ему и ненавидели его, ругали и позорили первосвященники и книжники. За все это они подвергали его гонениям и преследованиям. Вот благодарность, которую они воздали ему за все благодеяния. Теперь же их ненависть и озлобление достигли крайней степени напряжения. Они искали, как бы погубить его. Поэтому они собрались во дворец первосвященника Каиафа и держали совет о том, как бы с помощью хитрости схватить и убить Иисуса. Они строили коварные планы против святого и невинного Бога-человека и советовались друг с другом, как бы лучше и надежнее всего им схватить его и погубить. То, что они задумали в первосвященническом дворце, было делом озлобленных и отверженных людей. Нужно считать чудом, что от совета книжников и фарисеев не содрогнулись основания дома Каиафы и что стены его не обрушились и не погребли под собою этих злодеев. Но гораздо прискорбнее и ужаснее то, о чем мы читаем дальше в этом евангельском рассказе. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им». Сердце замирает от ужаса, когда мы читаем эти слова. Один из числа 12 хочет изменить своему Господу и Учителю и предать его озлобленным врагам. И этот один, о, мы знаем это имя, и никогда не было позорнее имени человеческого. И этот один есть Иуда Искариотский. И этот человек когда-то лежал в колыбели, окруженный попечением и нежностью, и очи любящих родителей с радостью покоились на нем. И этот человек когда-то весело и беззаботно играл со своими сверстниками, и никто не мог думать и гадать, что этот ребенок будет в конце концов сыном погибели. И этот человек некогда думал о благородной деятельности, стремился к высоким целям. Он последовал за Иисусом Христом и сделался его учеником. Господь призвал и избрал его, как и прочих апостолов, после продолжительной молитвы. Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 12 по 16. Этот человек в продолжение долгого времени жил в теснейшем и живом общении со Спасителем. Он слышал из уст своего божественного Учителя слова жизни и торжественные обетования. Он постоянно слушал сильнейшие увещания и строжайшие предостережения. Он видел все великие дела и славные чудеса. Он удостоился святейшей и блаженнейшей любви Господа. Он был с прочими апостолами отправлен на проповедь и возвещал во имя Его «Приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 4 по 7. И теперь этот человек идет и хочет изменить своему великому Учителю и предать его в руки кровожадных врагов его. Никто не уговаривал и не предлагал ему этого. Он добровольно отправляется во дворец к первосвященникам и говорит собравшимся начальникам народа: «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 15. Они предлагают ему за это 30 серебряников. Ему достаточно этой ничтожной суммы, и он желает ее заработать. Довольный, возвращается он к остальным ученикам и держится в присутствии их и своего Господа и Учителя совершенно непринужденно, как будто ничего не случилось. С этой минуты предатель ищет удобного случая, чтобы предать своего Спасителя. Вот, дорогие слушатели, какая перед нашими глазами развертывается мрачная и ужасная картина человеческой злобы и развращения. Мы ужасаемся, когда читаем, как Каин убил своего брата, или как Ирод приказал избить невинных младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Но что это в сравнении с тем, что сделал Иуда, который предал Бога человека, своего Спасителя, в руки его врагов? Нас не удивляет, что евангелист пишет об этом. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 12». Мы не иначе можем назвать этот позорный поступок, как делом сатаны и произведением ада. Поэтому и ад ликует по поводу его. Поэтому говорится и о первосвященниках и старейшинах, и они обрадовались тому. Мы же с отвращением и ужасом отворачиваемся от этого человека, который сделался из ученика и апостола предателем своего Господа и Учителя. Тяжело слышать и читать об этом, но вместе с тем, какой урок здесь для нас. Пусть никто не говорит: «Этого я никогда не мог бы сделать». Пусть никто не утверждает: «Я еще не предал своего Спасителя и никогда не предам его». Нам известно строгое слово Священного Писания, которое так гласит: «Кто думает, что он стоит, «Берегись, чтобы не упасть». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. Иуда Искариотский не вдруг сделался предателем Спасителя. В его сердце сначала зародилось и грелось одно только злое желание. Гибельные плебелы все более и более росли, и, наконец, совершенно уничтожили доброе и благородное семя, которое посеял в его сердце Господь. С ним произошло именно то, о чем пишет апостол Иаков. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, глава 1, стихи 14 и 15. Злая похоть, которая зародилась и возрастала в сердце Иуды, было любостяжание. Святый апостол Павел в одном из своих посланий называет любостяжание идолослужением, а в другом послании – корнем всех зол. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 5, и первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. Иуда уже думал, что он, питая и согревая в сердце своем эту злую похоть, может в то же время остаться учеником Иисуса Христа. Но это послужило ему во вред и, наконец, приготовило ему погибель. Из любостяжателя мало-помалу сделался вор. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 6. Который тихохонько крал из общественного денежного ящика, который он носил и хранил. Из любостяжателя и вора он сделался потом лицемером, который старательно прикрывал свои грехи благочестивым выражением лица и добрыми речами. Учеников он, во всяком случае, мог этим путем обманывать. Их взору осталось до самого конца сокрытым то, какой позорный человек находится в их среде. Даже во время последней вечери, когда Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня», ни один из них не подумал на Иуду, но они все опечалились и спрашивали друг друга: «Не я ли, Господи?» Но Иуда не мог ввести в заблуждение своим напускным благочестием великого сердцеведца, который не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 25. Иисус знал сокровенное сердце этого изверга с самого начала и все яснее и яснее указывал своим ученикам на него, как на своего предателя. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 64 по 71. И это приводило Иуду в еще большее озлобление и ожесточение. Любостяжание и лицемерие возбуждали гнев в его сердце по поводу как дружественных, так и строгих слов Спасителя. Чем больше он чувствовал, что всеведущее око его Спасителя и Учителя проникает в его сердце, тем более ожесточалась душа его против лучшего своего друга и благодетеля. Отсюда его стало снедать ненависть и вражда к Иисусу. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Это был последний шаг, который он делает, чтобы выразить свою ненависть ко Христу и удовлетворить своему ненасытному любостяжанию. Со светлыми надеждами он вступил некогда в общество Спасителя и его учеников. Неверующим остался он среди Господа и апостолов. Чуждой любви и ожесточенный расстался он из этого скромного и дружественного общества и сделался предателем Спасителя и сыном вечной погибели. История Иуды предостерегает всех нас, дорогие слушатели, в том, как опасна и гибельна власть и сила греха. Премудрый Сирах справедливо говорит: «Беги от греха, как от лица змея, ибо если подойдешь к нему, он ужалит тебя». Глава 21, стих 2. Мы не должны питать и греть в своем сердце злой похоти и оставаться при этом последователями Иисуса Христа. Как бы ни называлась похоть, будет ли она любостяжанием или высокомерием, мздоимством или лживостью, гневом или сладострастием, или как-нибудь иначе, все равно это несовместимо со званием христианина, и мы должны бороться с ней и победить ее, или она, наконец, будет господствовать над нами. Помните, что всякая злая и греховная похоть, которая будет гнездиться в нашем сердце, может приготовить нам временную и вечную погибель. Для нас бесполезно и посещение храма Божьего, и молитва в нем, если мы не постараемся изгнать из себя похоти греховной. Напрасно и причащение святых тайн Христовых, если душа наша, вместо борьбы с похотью, будет услаждаться ею. Тогда сердце наше будет все более и более озлобляться, и ожесточаться, и незаметно для себя может окончательно погубить себя без всякой надежды на спасение. Верно слово апостольское. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. В чем заключается похоть, это совершенно безразлично. Будут ли это деньги, как было с Иудой, будет ли это месть к врагам, или будет ли это что-либо другое? Все это безразлично. Мы должны знать только одно. Именно, через всякий грех, совершенный нами в ведении и неведении, мы предаем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И всякая похоть, которая гнездится в нашем сердце, принадлежит к тем 30 серебряникам, за которые и по сей день предается и продается Господь. И с этой стороны евангельское слово о предательстве Иуды постоянно говорит нашему сердцу: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Оно как бы напоминает: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Кто имеет уши слышать, да слышит. При всем том, несмотря на свое прискорбное и потрясающее содержание, повествование об Иуде несет нам также и кое-что ободряющее. Оно говорит нам: несомненно, был грешный и безбожный совет, который собрался из первосвященников и старейшин народа, и на котором они обсуждали, как бы им при помощи хитрости схватить и убить Иисуса. Но этим верховным советом народа иудейского управлял Божественный совет на небе. Последний направлял его определение по своей воле и по своему богоусмотрению, и, наконец, довел все до славного и величественного исхода. Они говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 5. Но Божественный совет решил это совершенно иначе. Там было постановлено: именно в праздник Пасхи Агнец Божий должен был пролить свою драгоценную кровь в тот самый день, в который народ израильский закалывал пасхального агнца в воспоминание о первом избавлении из рабства египетского. И что было определено Богом, то должно было совершиться, как бы безбожные не противились этому. Без сомнения, тот путь был греховен и позорен, по которому тогда шел Иуда со своими предательскими намерениями. Но совет Божий правил и этим путем. Должно было исполниться то, что было написано: «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Псалом 40, стих 10. Жалко и ничтожно была та цена, те 30 серебряников, за которые был предан Спаситель. Это было ежегодным вознаграждением пасущего стада, и в эту цену оценивали раба. Книга Исход, глава 21, стих 32. И эта жалкая и позорная цена была назначена определением Божьим. Должно было исполниться и то предсказание пророка, по которому добрый пастырь, раб Господень, когда требовал себе вознаграждение у неблагодарного народа, сказал: «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Книга пророка Захарии, глава 11, стих 12. Без сомнения, лукав и коварен был тот план, который предлагал Иуда, как говорит евангелист. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. И этот коварный план был делом божественного промысла. Намерения его благодати и любви были таковы, что он желал смиловаться над грешным миром и спасти его от погибели. И эти намерения исполнились для нашего спасения. И при этом дело не обошлось без присутствия народа, который узнал величие дела искупления. Этому величию радуются несчастные грешники на земле и ангелы Божии на небе. Это величие познается из того, что Евангелие с тех пор возвещается всему миру, и оно будет все больше и сильнее возвещаться и распространяться до конца дней. Если мы желаем услышать слово Писания, которое предвозвестило нам и злой совет первосвященников и старейшин, и позорный путь предателя, то мы услышим такое из уст Иосифа, который говорил некогда своим братьям: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Книга Бытия, глава 50, стих 20. И великое число людей восхваляет за это премудрость Бога нашего как здесь, на земле, так и там, перед престолом величия. И это было известно Господу нашему Иисусу Христу. И если Он и терпел вблизи Себя постыдного предателя, и если Он пил горькую чашу и понес тяжелый крест, то все это Он переносил ради определения Божия и ради того, чтобы во всей полноте исполнились о Нем пророчества. И если так поступил наш Божественный Учитель, то и мы должны следовать Его примеру в своей жизни. Нам часто приходится испытывать тяжелые часы мучительной борьбы, часто терпеть около себя злых людей, которые ненавидят нас и готовы предать нас. Не унывайте, все совершается по определению милосердного Бога, ибо только говорит пророк Иеремия от лица Божия: «Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, глава 29, стих 11. «И тем, которые любят Бога, все будет служить ко благу». Послание к Римлянам, глава 8, стих 28. В этом должна убедить нас вера наша и утешить нас надежда наша. Тогда будут нам приятны и горестные часы, и мучительная борьба, и злые люди. Тогда мы терпеливо будем нести свой крест, который посылается на нас Богом, как понес его терпеливо и наш Спаситель. И тогда мы охотно выпьем ту горькую чашу, которая назначена нам. Страдания наши приведут нас к вечной и нескончаемой радости. Через крест мы унаследуем венец славы. Аминь.